30. Говорит Радио Свобода.
В Москве 14 часов, у микрофона Павел Давыдов. После новостей в эфир выйдет цикл передач «Свободный день».
Радио «Свобода», новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Список жертв авиакатастрофы в Иркутске уточняется. В Цхинвале сегодня утром убит секретарь Совета безопасности Южной Осетии. В Грозном ранена 10-летняя девочка. Списки жертв авиакатастрофы в Иркутске уточняются. По данным агентств, ссылающихся на разные официальные источники, погибли от 122 до 127 человек. По последним данным, в больницах находится более 70 пострадавших, включая 6 детей. Среди раненых 3 члена экипажа. На борту самолета было 200 человек.
Около 8 утра услышал хлопок, земля дрогнула. Вышел, смотрю, валит клубы дыма и хвост самолета. Но я разбираюсь в марках самолетов, сразу понял, что это аэробус. И смотрю, уже идут люди с травмами, обгорелые. Я спросил человека, который был в аэробусе. Значит, сел на полосу и несется по полосе, без не тормозя. Потом он сказал, в салоне вспыхнуло пламя, и потом удар пробил забор.
Рассказал очевидец авиакатастрофы. Лайнер А-310 авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс Москва-Иркутск, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, снес бетонное заграждение, врезался в постройки и загорелся, говорит представитель МЧС России Игорь Шмальц.
При посадке вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение, получил серьезные повреждения и загорелся. Из Красноярска прибыла оперативная группа со спасателями Сибирского регионального центра МЧС России для усиления группировки. В настоящий момент оперативный штаб продолжает работу.
Это был представитель МЧС России. По предварительной версии, причины катастрофы носили технический характер. Не исключено, что при посадке у самолета загорелось шасси или бортовое оборудование. За последние 12 лет это уже третья крупная авиакатастрофа в Иркутске.
Радио «Свобода». Новости.
В Цхинвале в воскресенье утром был убит секретарь Совета безопасности Южной Осетии Олег Алборов. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе.
Секретарь Совета безопасности Южной Осетии Олег Алборов утром в воскресенье попытался открыть гараж. В это время раздался мощный взрыв. Как затем оказалось, взрывное устройство было прикреплено к двери гаража. Олег Алборов считался влиятельной фигурой в окружении президента самопровозглашенной республики Эдуарда Кокойты и активно участвовал в вооруженной фазе конфликта в Южной Осетии. Министерство внутренних дел Грузии неоднократно называло Алборова одним из ближайших сподвижников президента Кокойты. В то же время государственный министр Грузии Георгий Хаиндрава считает Алборова наиболее конструктивным деятелем в команде президента Южной Осетии. Министр по особым делам Южной Осетии Борис Чочиев считает, что теракт организовали, цитирую, «определенные силы в Тбилиси, стремящиеся развязать новую войну в Южной Осетии», конец цитаты. Однако в МВД Грузии утверждают, что Алборов, скорее всего, стал жертвой межклановых разборок. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Грозном ранена 10-летняя девочка, она госпитализирована. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на администрацию заводского района чеченской столицы, Малика Яндарова получила огнестрельное ранение во дворе своего дома вечером в субботу. Ее родственники не слышали выстрелов и считают, что девочка ранена шальной пулей. Проводится расследование.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде в результате рейда иракской полиции задержаны 20 человек. По данным американских военных, полиция блокировала, затем провела обыск в шиитской мечети в районе Ас-Садр в ходе операции по задержанию лидера террористической группировки. Израиль нанес новые воздушные удары по объектам в секторе Газа. За время почти двухнедельной израильской операции в секторе погибли около 40 палестинцев, и боевики, и мирные жители. ООН заявила о непропорциональном применении силы Израилем, от чего страдает палестинское мирное население. ООН заявила, что сектор Газа на пороге гуманитарной катастрофы. Израиль требует от палестинцев немедленно освободить захваченного боевиками капрала Гилада Шалида и прекратить ракетные обстрелы израильской территории. Палестинский премьер, один из лидеров группировки Хамас Исмаил Хания, призвал Израиль и палестинских боевиков остановить кровопролитие и начать переговоры.
Премьер-министр Исмаил Хания призвал остановить все военные действия с обеих сторон, чтобы создать позитивную атмосферу в секторе Газа и дать шанс решить все проблемы, в особенности проблему похищенного солдата.
сказал представитель Хани. Это заявление было сделано накануне. В Афганистане военнослужащий сил коалиции скончался сегодня от ранений, полученных накануне в бою с талибами в южной провинции Кандагар в районе Панджави. По информации американского командования, в том же районе обнаружены тела 10 боевиков, убитых в результате авиаудара сил коалиции. В Гамбурге арестован немецкий гражданин марокканского происхождения, подозреваемый в связях с Аль-Каидой. С подробностями наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Официальный ордер на арест 36-летнего жителя города Киля уже выдан. В Киле в связи с этим делом произведено несколько обысков на частных квартирах. У следователей есть доказательства связи арестованного с готовыми к насильственным действиям джихадистами во многих странах, в частности в Сирии, Алжире и Ираке. Он подозревается также в вербовке добровольцев-самоубийц для терактов в Ираке и их финансовой поддержке. Никаких указаний на подготовку им теракта в Германии нет, но зато есть доказательства передачи арестованным сообщения жене, находящегося в розыске с 2001 года Саида Бахаи, члена гамбургской группы, совершившей теракты 11 сентября. В заявлении прокуратуры говорится, что такое доверительное поручение косвенно свидетельствует о том, что арестованный, скорее всего, является членом Аль-Каиды. В этом же сообщении говорится, что подозрения возникли после изучения бесед и переписки арестованного через интернет. Арест был проведен после получения сведений о желании подозреваемого вскоре выехать из страны. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Миллион верующих присутствовали на мессе, которую отслужил папа римский Бенедикт XVI в испанском городе Валенсия. Понтифик подверг критике современное общество за преувеличение значимости индивидуальных свобод. Бенедикт XVI принимал участие в международной встрече по проблемам семьи, проходящей в Валенсии. Подробности этих и других событий на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Свободная тема», у микрофона Данила Гальперович. В преддверии саммита «Большой восьмерки» такова наша сегодняшняя тема, которую мы обсуждаем с экспертами и гостями Радио Свободы. Участники передачи – президент Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов и эксперт Московского центра Карнеги Лилия Шевцова. И во второй части нашей программы через полчаса мы будем говорить с вами, уважаемые радиослушатели, и тогда звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве, номер пейджера 961-3333. В Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, абонент везде «Радио Свобода». Итак, говорим о «Большой восьмерке». Одни называют группу восьми мировым правительством, другие – клубом жирных котов. Правда, Владимир Путин все время пытается сказать, что как раз нужно уйти от этого определения. Третий – единственным мировым эффективным органом принятия решений. Что же это все на самом деле? Говорим с экспертами. Специально вот такая экспертная передача, то есть напротив меня не сидят люди, которые будут говорить с каким-то серьезным политическим оттенком, политическим отношением к «Большой восьмерке». И, пожалуй, первый вопрос Лилии Шевцовой. Что такое вот «восьмерка» для России? Это что-то особенное принимать «Большую восьмерку»? Россия сейчас чистит себя под «Большой восьмеркой» или это некий проходной момент?
Я бы хотела выслушать то, что скажут мои коллеги, но у меня вот такое весьма своеобразное отношение к «восьмерке» в формате России. Я думаю, что именно потому, что президент Путин явился хозяином, дирижером, организатором повестки дня «восьмерки», я думаю, что он войдет в историю вместе с Россией как определенный казус, парадокс. Но вот представьте себе, что страна, которая оттоптала, по сути дела, все мозоли западным своим коллегам, а с Соединенными Штатами серьезно испортила отношения, вдруг организовывает элитный клуб и обсуждает те вызовы, которые интересуют Запад. Представьте себе, что президент, который, ну, в общем-то, уничтожил даже хилые ростки плюрализма в стране, вдруг от имени мирового гражданского движения собирается поделиться своим мнением о демократии и плюрализме с коллегами по восьмерке.
Почему от имени мирового гражданского движения?
Ведь,
сразу же,
я понимаю, если... Юрий скажет, о чем вы обсуждали проблемы с президентом на вашей гражданской восьмерке. И президент, кажется, хотел донести мнение гражданской восьмерки.
Лилия, да, но сначала, тем не менее, это все-таки встреча в Санкт-Петербурге будет встречей глав государств. Да? Когда мы говорим о общении глав государств или главы государства, принимающего восьмерку с неправительственными организациями, это одно. Вот когда собирается этот клуб, ведь нельзя сказать, что это что-то для Владимира Путина исключительное, хотя бы потому, что с 2000 года, с Окинавы, с большой восьмерки в Японии, он постоянный член этого клуба, он, собственно, в отличие от Бориса Ельцина, который сидел, как говорили, там на приставном стуле и так далее, он постоянно,
да,
там
он член,
есть.
Он член этого клуба, но никогда, во-первых, Россия не являлась организатором восьмерки, и никогда Россия не претендовала на то, чтобы заставить восьмерку фактически легитимировать не только политику и политический курс президента Путина.
А это легитимизация.
И, абсолютно точно. И Россия нуждается в этом, ровно как и президент Путин. Более того, легитимировать определенную систему и модель экономики, которая сформировалась в России через российское понимание энергетической сверхдержавы.
Очень интересно, потому что легитимизация Владимира Путина и, соответственно, структуры власти, которую сделал Владимир Путин в России, это вот отдельный вопрос, который очень многие задают эксперты. Я хочу сейчас спросить Федора Лукьянова, легитимизирует ли Запад таким образом, то есть делает ли он законным, устоявшимся, принятым Западом ту систему, которая сейчас образовалась в России. Вот то, что говорит Лилия Шевцова.
Ну, и да, и нет. С одной стороны, конечно, вот это событие, ну, по сути, это кульминация президентства Путина вообще всего, всех восьми лет. Можно вспомнить, вот вы сказали, что он с 2000 года член полноправной восьмерки, это правда. Но если вспомнить отношение к России к нему лично в 2000 году, а это было вскоре после дефолта, вскоре после Второй Чеченской войны и во время ее, вскоре после ухода Ельцина, который в последний период уже просто служил откровенным раздражителем для Запада. И тогда Путин пообещал нации перед выборами 2000 года, была такая программная статья его знаменитая, большая, пообещал Россию путем точной и прагматичной внешней политики вернуть, так сказать, вот на Олимп мировых держав.
По-моему, и он это точным, выполнил. Первым примером точной и прагматичной политики была явка на Большую Восьмерку в 2000 году из Северной Кореи
абсолютно,
с заявлением про ракеты.
Да. И... которые вот как раз сейчас и прилетели.
Которая оказалась шуткой.
Но как бы то ни было, это, безусловно, для Путина крупнейшее событие, и он это использует.
Для Путина, да, легитимизирует ли Путина Запад таким образом окончательно? Вот.
Нет,
существуют же две вещи, да, существует западное общественное мнение, публикации «Вашингтон-Пост», в «Нью-Йорк Таймс», во всех западных масс-медиа о том, что происходит, критика на газетном конгрессе, и, тем не менее, приезжают, общаются, выполняют повестку дня на восьмерке, ту, которую задает Россия, то есть энергетическая безопасность, образование и так далее. Вот какой процент признание власти Владимира Путина и системы власти Владимира Путина Западом?
Ну, во-первых, окончательно ничего не бывает. Окончательно легитимизировать невозможно. Можно на покойника только. А что касается вот этого разрыва между публичным дискурсом вокруг восьмерки и тем, что там реально будет происходить, по-моему, он действительно беспрецедентный. Потому что я абсолютно убежден, что, несмотря на всю весь накал политических страстей до, саммит пройдет на высшем уровне, никто там ни о чем конфликтом говорить не будет, повестка дня уже согласована до фраз, вычищено все, что только может вызвать разногласия.
Декларация.
И все будет прекрасно. Так что
потрясающе.
Просто такой вот контраст.
Да, уже многие говорят о том, что саммит будет неким... есть такая даже формула «братиславский вариант», когда до саммита Буш-Путин в Братиславе в прошлом году были буквально бои общественного значения о том, что же они будут друг с другом обсуждать и покритикует ли Буш Путина. Они вышли на финальной пресс-конференции, все было не просто тихо, а очень тихо. Я к Юрию Джебладзе сейчас обращаю свой вопрос. Тот же самый, что Лилии Шевцовой, но именно в гражданской правозащитной и общественной плоскости. Что дает России Большая Восьмерка? Вы являлись организатором, одним из организаторов гражданской так называемой Большой Восьмерки, когда общественные неправительственные организации собирались и апеллировали фактически к восьмерке лидеров. Mm-hmm. Вот в России что-то в связи с восьмеркой происходит, меняется?
Вы знаете, действительно, для гражданских активистов Большая Восьмерка – это тест, своего рода тест, как российским властям, так и ведущим демократиям. Мы считаем, что, конечно, у Владимира Путина цель именно состоит в том, чтобы окончательно легитимировать ту систему власти, тот режим, который сложился сегодня в России.
Ну, давайте сразу. Вот он 2.5 часа, буквально несколько дней назад, просидел на заключительном заседании гражданской Большой Восьмерки в Москве. На каждый круглый стол, который проходил в этой восьмерке, у него был свой комментарий, в том числе, кстати, и по правозащитным вопросам. Ваше впечатление, удовлетворило ли вас его присутствие, его работа вместе с вами? Я тоже просто там был, и я видел, что он фактически действительно работал, как-то отвечал на вопросы. Насколько это было формально, неформально?
Конечно, для Кремля это шоу. Это политическая задача, это демонстрация открытости президента, это демонстрация готовности работать с гражданским обществом, демонстрация демократизма. Но по существу президент ничего нового ведь не сказал и в своих комментариях, и в отношении Чечни, и в отношении закона о неправительственных организациях.
Вот здесь, кстати, отдельная тема. Закон о неправительственных организациях сказал Владимир Путин, что посылали в Страсбург, там была экспертиза в конечном счете. То есть он так вот и поблагодарил Европу за участие в доработке законопроектов. Он и сказал, что в случае жесткости излишней закона он сам чуть ли не инициирует его изменения. Почему же вас это не удовлетворяет?
Ну, потому что мы опять услышали, мягко говоря, неправду. Совет Европы никогда не утверждал о том, что законопроект соответствует нормам Европейской конвенции о правах человека и международным стандартам. Еще тогда, когда министр юстиции Чайка съездил в Страсбург и вернулся с докладом о том, что Совет Европы одобрил якобы проект закона, который прошел первое чтение, мы сразу же сделали заявление о том, что это не соответствует действительности. К сожалению, сегодня в условиях информационной блокады и контроля над средствами массовой информации довольно трудно донести свою точку зрения, свою позицию до российского общества, но тем не менее это было четко сказано. И сегодня президент повторил эту позицию о том, что якобы Совет Европы одобрил тогда закон. Это не соответствует действительности.
Вот про постановочную вещь, постановочную составляющую Большой Восьмерки вообще говорится много. Вот сейчас Федор Лукьянов сказал, что несмотря на баталии перед, во время будет все спокойно. Я сейчас обращаюсь к Лилии Шевцовой. Насколько, по-вашему, к постановочной части в самой России будет отношение внимательным? Насколько люди предпочтут увидеть в Большой Восьмерке подтверждение престижа России, либо наоборот скажут, да ладно, все опять сделали, разрисовали красиво для Запада?
Ну, есть уже социологические опросы, согласно которым, по крайней мере, кажется, больше 50% опрошенных считают, что восьмерка важна, а Россия является полноправным и полноценным членом восьмерки. То есть вот эта риторика пропагандистская о том, что Россия собирается, концентрируется, наконец, Россия уважаемый член Содружества, она сработала. Это во-первых. Что касается сущности и повестки восьмерки, я не думаю, что наш народ, который занят футболом и дачами, особенно интересуется, что произойдет на восьмерке. Но политический класс, истеблишмент, мы с вами, журналисты и так далее, очевидно, будут следить за восьмеркой и за телодвижениями лидеров. Потому что очень важно то, что начнется после восьмерки. А после восьмерки начнется действительно серьезно выяснение отношений между Россией и Соединенными Штатами, ибо разговор между Бушем и Путиным до восьмерки об Иране не закончится их 2 часами. И затем начнется выяснение, где точки соприкосновения, а где разногласия в понимании Запада и России одной вещи, которая очень важна для Путина и политического класса. Что такое энергобезопасность?
Ну, эти вопросы уже задавались, естественно, Владимиру Путину, если не прямо, то через общие вопросы к российской власти, еще когда был украинский кризис, в начало года председательства России в Большой Восьмерке. Меня все-таки интересует другое. Вот общество, по-вашему, при такой реакции, о которой вы сказали, при таких опросах, получается, не апатично к вот этой вот роли России в Большой Восьмерке, соответственно, и внимание к ней, наверное, будет какое-то. Что это означает? Что это только пропаганда и только такое вот ощущение себя гражданами великой страны, или это внимание к восьмерочной, что называется, сути, к тому, что там происходит?
Но для того, чтобы, так сказать, дать ответ на этот вопрос, нужно, по крайней мере, разъяснить обычному рядовому гражданину на улице, что происходящее на восьмерке будет влиять на его конкретную жизнь. Я думаю, что повестка настолько аморфна. Энергобезопасность, инфекционные болезни, образование — это настолько абстрактно, что вряд ли.
То есть уровень примерно такой. Восьмерка — это круто.
Даже рядового москвича мы можем сделать с вами опрос, выйдя за пределы радиостанции «Свобода».
То есть, грубо говоря, отношение восьмерка — это круто.
Очевидно, да. Очевидно, отношение все же идет, мы не имеем вопросов, но очевидно, отношение у населения идет на уровне абстрактной. Уважают нас, либо не уважают.
Федор Лукьянов, уважают или не уважают, есть внутри восьмерки подклубы, потому что все-таки довольно много европейских стран со своими интересами энергетическими, в том числе энергобезопасностью. Британия, Соединенные Штаты, Япония, Канада сильно дальше от всего этого. В этих, если существуют эти подклубы внутри Большой Восьмерки, где там Россия и с кем она больше играет?
Внутри Восьмерки, по-моему, никаких подклубов нету. Просто потому, что этот орган, он этого не предусматривает. Ведь мы забываем о том, что это абсолютно неформальная, неинституциализированная вещь. У них нет ничего там, то, что отличает организацию. Не знаю, аппарат, секретариат, там что-то.
Шерпы есть?
Шерпы — это представители стран, которые встречаются и консультируются, так же, как потом лидеры.
Назначаемые, например, в России указом президента.
Да я думаю, что и везде они как-то так не без ведома президента.
Не, ну просто вы говорите, что это не очень официально. Мне кажется, что как раз официальная сторона у восьмерки достаточно серьезная.
Это
другое дело, что они нигде не институционализированы.
Они не принимают решения, которые затем, так сказать, надлежат к исполнению мировым сообществом. Это именно неформальная площадка. Для этого она и создавалась 31 год назад, когда там было сначала 5, потом очень быстро 6 стран. И тогда-то было понятно, зачем. Это был прежде всего экономический разговор, это было время после арабского нефтяного эмбарго, после крушения Бреттон-Вудской системы, общий кризис мировой, кризис, кстати говоря, глубокий политический в Соединенных Штатах.
Там же было еще интереснее, там были министры финансов, которые потом стали лидерами своих стран. Сначала встречались они, и потом они стали вдруг, там уже с Кардестан, и все, они стали лидерами своих стран и просто продолжали встречаться.
По крайней мере, тогда...
То есть подклубов восьмерки нет?
Подклубов нет, потому что нет необходимости в этом, для того, чтобы обсудить какие-то общие вопросы.
Хорошо, с кем Россия больше, с кем Россия меньше контактирует внутри восьмерки, кого она может считать, что называется, своими ближними союзниками? Я помню, как на Окинаве Владимир Путин вошел в зал заседания, ну, буквально под руку с Тони Блэром. Сейчас под руку с кем-нибудь войдет?
Ну, с Блэром точно не войдет. Да, не знаю. Был период, я не помню, какой это был год, когда он с Шираком практически... по-моему, тоже 2000-й, когда они просто там не разговаривали.
Не здоровались.
Да. А потом с Шираком мы стали дружить очень близко. Так что тут это-то нормально в политике дружбы.
Там получился политический каламбур, с Шираком из-за Ирака начали дружить в основном.
Да нет, с Шираком начали дружить раньше, ведь, между прочим, заявление о энергетическом, ну, сверхдержавии, тогда еще слова такого не было, было сделано в Париже во время визита Путина в Париж в 2000 году, в самом конце. То есть с этого началось, там вот все зарождалось.
Я хочу спросить Юрия Джибладзе вот о чем. Там внутри Большой Восьмерки, насколько я понимаю, достаточно... циничное у чиновников все-таки на уровне кулуарных разговоров отношение к разным неправительственным и, более того, скажем, каким-то оппозиционным восьмерке мероприятиям. Вот то, что вас вот так, вам вот так вот все разрешили. Гражданская восьмерка, на нее приезжает Владимир Путин. Вам это чем, как вы это расцениваете? То, что антиглобалистские протесты разрешили в Санкт-Петербурге на удаленном стадионе, но тем не менее все это сказано, вот здесь вы будете пастись. Как вам кажется, что это означает?
Ну, во-первых, все немножечко сложнее, Данила. Наверху, да, разрешили, хотя чтобы все было под контролем, для того, чтобы продемонстрировать городу и миру о том, что у нас есть демократия, диалог с гражданским обществом, как российским, так и международным, в том числе и с теми, кто настроен оппозиционно. Недаром вдруг за последние пару недель президент высказался в том духе, что вот и оппозиции надо дать доступ к средствам массовой информации, они должны иметь право высказывать свое мнение. Все это достаточно не случайно по времени, естественно. Но одновременно при этом десятки активистов, ну, наверное, тех организаций, которые власти считают менее управляемыми, сейчас по всей стране задерживают, арестовывают, даже, в общем, применяют меры физического воздействия тех, кто едет на социальный форум в Санкт-Петербург, тот самый антиглобалистский форум, и на конференцию «Другая Россия», которая состоится на следующей неделе. Мы получаем каждый день информацию о том...
То есть вы хотите сказать, что все на самом деле серьезные мероприятия, которые, на которых будет громкая и, скажем так, детальная критика, они как раз, наоборот, дезорганизуются власть?
Там, где есть опасность потери контроля, да, вот попытка дезорганизации. Скажем, в отношении конференции «Другая Россия», понятно, что запретить и разогнать ее, это было бы слишком, что называется, слишком позорно, и это вызвало бы волну критики. Но представить ее как сборище маргиналов, которые потеряли всякое влияние и значение, это действительно цель поставлена, и ее довольно систематично Кремль добивается. Например, пытаясь ясно дать понять, как зарубежным гостям достаточно высокого уровня, представителей правительств Европы и США, так и российским, ну, немножко более мейнстримовским, так скажем, партиям, таким как «Яблоко» и «СПС», что участвовать не надо там. И, соответственно, так же дело обстояло и с, вот, с антиглобалистским форумом.
Ну, то есть мы говорим сейчас о том, что не очень-то они вас разрешают.
Ну, вы знаете, какая вещь. Они действительно, для них это пропаганда, для них это демонстрация, шоу. Но для нас, невзирая на это, это возможность на любой площадке, используя любую возможность, говорить то, что мы думаем.
Это, кстати, очень интересная отдельная тема. Я думаю, что мы ее обсудим еще и со слушателями во второй части нашей программы. О ценности, независимо от формальных каких-то вещей, которые, естественно, сопутствуют «Большой восьмерке», о ценности самого факта проведения этого форума, этого саммита в России. Вот что он дает, как он развивает и так далее. Я сейчас хочу спросить Лилию Шевцову в расчете на короткий ответ. Вы ожидаете, вы, насколько я знаю, уже знакомы с какими-то коммюнике, которые будут под конец саммита. Есть ли в них хоть что-нибудь из того, что заслуживает внимания в смысле новостей?
Никто не читал, кроме шерпов, никто не читал окончательный вариант декларации, но, судя по всему, точки соприкосновения найдены, и никаких конфликтов по поводу принятия декларации не будет.
И если говорить о кулуарных беседах, насколько они могут в конце концов перевесить вот тот протокол, то, что говорил Федор Лукьянов, что в конце концов не перевесит ничего благожелательный и благостный какой-то такой протокол, насколько может быть по-другому?
Я согласна с Федором в том, что неожиданностей не будет, и никто неожиданностей не хочет. Единственное, возможно, некоторые новые повороты в беседе между Путиным и Бушем, и об этих новых поворотах, я думаю, вряд ли будет информирована широкая общественность.
Я сразу должен сказать, что беседа Владимира Путина и Джорджа Буша, видимо, состоится первая, как минимум, еще накануне открытия саммита «Большой восьмерки». Уже известно, что это произойдет где-то во второй половине дня 14 июля, тогда как сам саммит будет с 15 по 17, и мы продолжим обсуждение в свободной теме «Большой восьмерки», «Большого клуба» с экспертами и политологами в студии. Не отключайтесь, после новостей продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 14:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
10 июля в России объявлен траур по жертвам авиакатастрофы в Иркутске. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Списки жертв авиакатастрофы уточняются. По данным агентств, ссылающихся на разные официальные источники, погибли от 122 до 127 человек. По последним данным, в больницах находится более 70 пострадавших. На борту самолета находились 200 человек. Лайнер А-310 авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс Москва-Иркутск, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, снес бетонное заграждение, врезался в постройки и загорелся. В Тверской области разбился легкомоторный гидросамолет «Корвет К». Погиб один из двух пассажиров. Пилот госпитализирован с ранениями. В Схинвале сегодня утром убит секретарь Совета безопасности Южной Осетии Олег Алборов. Он подорвался на взрывном устройстве, сработавшем в его гараже. Власти самопровозглашенной республики считают, что теракт был тщательно спланирован. В Грозном ранена 10-летняя девочка. Она госпитализирована. Малика Яндарова получила огнестрельное ранение во дворе своего дома вечером в субботу. Ее родственники считают, что это была шальная пуля. Израиль нанес новые воздушные удары по объектам в секторе Газа. За время почти двухнедельной израильской операции в секторе погибли около 40 палестинцев, и боевики, и мирные жители. ООН заявила, что в Израиле сейчас возникают проблемы с гуманитарными поставками. Белый дом объявил, что начинает с России переговоры о расширении сотрудничества в области ядерной энергетики. Газета «Вашингтон-Пост» в субботу сообщила, что в Россию будут ввезены тысячи тонн отработанного топлива с американских ядерных реакторов. В Багдаде в результате рейда иракской полиции задержаны 20 человек. Индия провела успешное испытание ракет «Агни-3», способной нести ядерную боеголовку.
В эфире программа «Радио Свобода. Свободная тема». У микрофона Данила Гальперович. И тема передачи в преддверии саммита «Большой восьмерки». В обсуждении этой темы участвует президент Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов и эксперт Московского центра Карнеги Лилия Шевцова. И мы в этой части программы будем принимать звонки слушателей. С удовольствием будем пытаться отвечать на ваши вопросы. Эксперты, политики, политологи, которые сидят в студии, попытаются, наверное, рассказать о сути того явления, которое мы обсуждаем. Россия принимает «Большую восьмерку». И напоминаю уважаемым нашим радиослушателям, что вы можете звонить нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-3333. В Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, везде абонент «Радио Свобода». Ну, начнем мы все-таки с того, что мы продолжим фактически дискуссию, которая уже идет в этой студии полчаса, обмен мнениями, и вот еще раз обращаюсь к Лиле Шевцовой с фактически тем же самым вопросом. Формальное, неформальное в «Большой восьмерке». Какова ценность, в принципе, этого события для внутриполитической, внутриобщественной российской жизни? Вот можно ли, отметя некий скептицизм по поводу протокола или легитимизацию власти Владимира Путина, о чем мы здесь говорили, говорить о пользе?
Я думаю, что да. И польза прежде всего в том, что председательство России в этой восьмерке наконец поставило Россию как бы в центр мирового внимания, потому что до недавнего времени, по сути дела, Россия соскользнула с радара и внимания мирового общественного мнения и западного внимания, была где-то, так сказать, оказалась где-то там, так сказать, в провинциальном секторе мировой политики. Сейчас мир пришел к выводу, что Россия это серьезно, что нужно пересматривать прежние идеалистические либо линейные, простецкие отношения, так сказать, с Россией. И эти отношения не могут сводиться сводится просто к двум терминам – интегрировать либо изолировать. Надо искать более серьезные ответы на вызов России. Это уже позитивно. И среди российского общественного дискурса и общественного мнения, так сказать, интерес к отношениям к Западу тоже повысился. А также тот факт, что вы задаете вопрос, зачем нам нужна восьмерка, очевидно, побудит и наших читателей, и наших слушателей задавать этот вопрос себе. Зачем нам нужна эта восьмерка, если решение восьмерки нельзя конвертировать в обычные простые решения?
Сейчас посмотрим. У нас есть звонок от слушателя. Петр из Москвы. Не этот ли вопрос он хочет задать? Сейчас мы у него узнаем. Здравствуйте, Петр. Вы в эфире. Пожалуйста, ваш вопрос.
Да. Добрый день, уважаемые господа. Нет, не этот вопрос я хотел задать. Я просто как бы в одном вопросе два вопроса. Первый. Как можно легитимизировать путинский режим, в основе которого лежит 12 июня 1990 года, Беловежье и 93-й год? Все это было не проведено не через какие-то референдумы. И второй вопрос. Восьмерка-то восьмеркой, а вот цена вхождения в эту восьмерку, она колоссальна, потому что Советский Союз он не входил.
Это утверждение, а не вопрос, Петр. Ваш вопрос, пожалуйста.
А вопрос такой, что согласны ли вы с этим, что цена вхождения в восьмерку для России, она, ну, Россия сейчас по национальному продукту, это где-то в разы уступает Канаде, наверное, да? Вот, ну, в отличие от Советского Союза. Вот такая цена, она приемлема для России? Спасибо.
Ну, спасибо за вопрос. Я хочу его обратить к Юрию Джибладзе, потому что он вот первый как-то так прореагировал мимикой на ваш вопрос.
Вы знаете, Петр, если говорить, например, о цене вхождения в ВТО, еще имеет смысл именно в каких-то экономических категориях, что теряет или приобретает российская экономика, допустим, да, то по вопросу о участии-неучастии Большой Восьмерки речь, конечно, не идет так прямо о экономических потерях и приобретениях, а речь идет именно о статусе политическом, о весе страны в принятии глобальных решений. Потери наши, на самом деле, если говорить о затратах, минимальные. По самым последним данным Центра исследований Большой Восьмерки, в Торонто, это ведущая мировая организация, которая занимается мониторингом исполнения решений, Россия из всех стран Большой Восьмерки в меньшей степени, меньше всего выполнила решение прошлых саммитов, а именно только на 14%. В то время как средний показатель в целом по восьмерке это 65%. Так что затраты наши, там, допустим, на списание долгов беднейшим странам или на какие-то иные общие решения, пока что совершенно неадекватно, скажем.
Интересно, Россия, напротив, клянется, что по списанию долгов беднейшим странам, даже в абсолютных цифрах, она находится чуть ли не среди лидеров. Во всяком случае, это именно это я, насколько я помню, слышал от Владимира Путина, чуть ли не на гражданской восьмерке. К Федору Лукьянову вопрос, насколько действительно вот остальные члены восьмерки озабочены тем, как Россия выполняет эти решения Большой восьмерки, или им не до того, им бы посмотреть вообще, она в восьмерке или не в восьмерке. Вот насколько она активна в том смысле, что эти решения, она участвует в их проведении. Насколько для них это важно?
Ну, что касается списания долгов, я не очень большой специалист, но мне кажется, там еще вопрос в критериях и методологии, потому что мы считаем, что мы там, не знаю, Таджикистану списали долг, а это по там каким-нибудь критериям Парижского клуба не подпадает, поэтому вот такие разночтения. Но в целом, конечно, вот специальные люди высчитывают коэффициент исполняемости решений, но, конечно, все-таки восьмерка не для этого собирается. Там главное действительно вот эти вот неформальное общение, которое в конечном итоге...
Я спросил скорее о другом. От России вообще в восьмерке кто-нибудь хочет, чтобы она там, например, на себя там львиную долю взяла или не львиную?
Нет, львиную, конечно, нет, потому что в соответствии там с
кто-нибудь интересуется в восьмерке, как она делает то, что восьмерка решает?
Конечно, интересуется. Каждый член берет на себя обязательства и в той или иной степени их выполняет. Нет, в какой-то степени интересуется, безусловно.
У нас опять Москва и опять тезка нашего первого слушателя, Петр Иванович. Петр Иванович, пожалуйста, ваш вопрос в эфире.
Я, во-первых, подсказка. Считали, сколько Россия списала. Удивительно, что такие у вас безграмотные граждане собрались.
Я попрошу не переходить на личности, Петр Иванович. Простите, пожалуйста, пообщаемся в следующий раз, если можно. Сергей на линии из Петербурга. Сергей, пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
Добрый день, господа. Ну, у меня тоже вопрос такой неординарный. Господа, скажите, пожалуйста, вы вот сейчас в своих беседах учитываете то, что было принято Государственной Думой об усилении борьбы с экстремизмом и расширении прав президента по борьбе с терроризмом? Потому что...
Как именно того, мы как... это должны учитывать, Сергей? Вы имеете в виду учесть в оценках участия России в Большой Восьмерке такие законодательные акты? Вы это имеете в виду?
Да, конечно. Если спецназ придет в Кадриорг, я люблю это местечко в Таллине, то после этого о какой Большой Восьмерке говорить?
Замечательно. Хороший вопрос. Хочу спросить Лилию Шевцову. Вот действительно, есть некие совершенно очевидные законы внутри России, которые принимаются... Несмотря на все эти благости, которые российская власть демонстрирует перед восьмеркой.
Вы знаете, здесь речь идет, мне кажется, о тактике двух уровней. С одной стороны, российская власть тратит не только миллионы, мне кажется, десятки миллионов долларов, нанимая, например, одно из самых известных консалтинговых и пиар-агентств в мире, компанию Ketchup, которая никогда не согласится выполнять заказ, если ей не дадут, допустим, заказ на несколько лет стоимостью там 20, 30, 50, 100 миллионов долларов. Все остальное для нее копейки. И вот эти компании нанимаются для того, чтобы улучшить имидж России в мире. И одновременно Россия пытается обратить внимание на себя Запада таким вот типично залихватски дворовым способом, типа стреляя из рогатки, принимая закон об экстремизме, согласно которому любое критическое слово сегодня в нашей передаче в отношении публичной власти может рассматриваться как призыв к экстремизму.
Я успокою, он еще не принят, президентом
третье
не подписан,
чтение,
так что говорим свободно.
Но, по крайней мере, мы предупреждаем президента, что,
тема свободная,
что речь идет о дворовом способе заявить о себе. Но, как вы сказали, закон еще не подписан президентом, и у меня такое ощущение, что в данной форме и в данном формате он никогда президентом не будет подписан.
То есть у вас вот есть это ощущение, что он выйдет
такое
и скажет, ну,
он скажет
это слишком?
Он скажет тоже, что он сказал после того, как ему предъявили закон о неправительственных организациях. Чересчур круто. Поэтому он, конечно же, постарается выглядеть цивилизованно. Это, кстати, заметка по поводу нашего рейда, наших командос. Куда? В какое кафе? Либо в какое?
Это Кадриорга. Кадриорга — это место в Таллине, действительно.
Место в Таллине.
Дело в том, что на самом деле это... Такие разные вещи, закон о борьбе с терроризмом и закон о борьбе с экстремизмом, они там не очень пересекаются. Есть страны, у которых действительно главы государства дают приказы своим спецслужбам действовать за границей по там, устранению тех, кого они считают террористами. Юрий Джибладзе, есть что добавить, вижу.
Да, мне кажется, что важно понимать, что западные страны, демократии ожидают от России вовсе не столько выполнения каких-то обязательств, это, в общем, вопрос скорее вторичный, а игры по правилам. Это клуб самых развитых демократических и экономических держав. Это правило соблюдать, скажем так, основные демократические стандарты и нормы. Например, это раз. Вот. Во-вторых, конечно, на первом месте сейчас стоит вопрос энергетической безопасности. Он очень беспокоит наших партнеров. И в этом смысле восьмерка – это, пожалуй, ну, самый реальный способ договориться об этой самой правилах игры в энергетической безопасности. Но если говорить о демократических нормах игры, о демократических правилах, то здесь как раз тоже происходит определенная шизофрения. Так же, как мы говорили про арест активистов и задержания.
Ну, тот дуализм, о котором Лилия
да,
Шевцова сказала.
Собственно говоря, с одной стороны, стараются демонстрировать свою полную открытость и демократизм, а с другой стороны, принимаются, в общем-то, абсолютно открыто антидемократические законы.
У нас есть еще один звонок из Москвы. Владимир Иванович, вы на линии. Добрый день. Слушаем ваш вопрос.
У меня два вопроса. Первый вопрос. Будет ли подниматься вопрос, скажем, о платежной системе Российской Федерации и ее долге перед Украиной? Когда был Советский Союз, значит, все денежные средства в виде там, порядка 250 миллиардов рублей были, так сказать, переданы Российской Федерации. Но взамен Украина не получила ни золотовалютных запасов, ни активы.
Владимир Иванович, вы точно из Москвы звоните?
Да, я точно из Москвы звоню. А что вас так интересует?
Нет, это... ничего, мне очень интересно, это очень здорово.
И второй вопрос вот меня интересует. В 20 веке Германия развивала, то есть начинала две войны, таких кровопролитных войны по отношению к славянам. Я убил не только Россию, Украину. И вот эти газовые соглашения, это вот Северный путь, не подливает ли он вообще межславянские отношения в корне?
Спасибо большое. Очень сложные, надо сказать, вопросы. По-моему, на взгляд некоторых из присутствующих, отдающие конспирологии. И вот Федор Лукьяновый отвечает.
Ага. Я по конспирологии сегодня?
Нет, на этот вопрос.
Значит, что касается межславянских отношений, то их в том смысле, в котором, видимо, имеет в виду наш слушатель, на мой взгляд, не существует. Существуют обычные межгосударственные отношения стран со славянским населением, которые, как ни странно, обычно довольно плохие, как мы сейчас видим. А уж славянское население, бывшие братские народы бывшей Югославии, продемонстрировали некоторое время назад очень высокую степень панславизма. Что касается первого вопроса, то это очень любопытно. Ну, конечно, на восьмерке Украину обсуждать не будут в этом ключе. Но интересно, что это, эта тема сейчас действительно опять поднята. Тема долгов России и тема того, что Украина — это единственная страна постсоветского пространства, с которой не урегулирован вопрос о собственности. Она отказалась от нулевого варианта, который изначально предлагала Россия. Это особенно пикантно сейчас, когда Россия объявила официально о выплате, полной выплате советского долга. Она взяла на себя это обязательство в обмен на всю собственность. И вот теперь, значит, Украина вроде бы намерена поднять этот вопрос. Хотя, глядя на новый состав правительства и большинство в Верховной Раде, можно подумать, что, наверное, сейчас так уж педалировать это не будут.
Я думаю, что, да, сейчас в Киеве, наверное, немножко не до восьмерки, самую малость. Но, хотя, с другой стороны, раз в году форум, почему нет? А, Лили Шевцовой, вопрос вот о чем. Собственно, не говорили мы о очень существенной составляющей, нынешней составляющей Большой Восьмерки, которая в некотором роде Большую Восьмерку размывает ровно с тех пор, как Россия в ней более-менее полноправно участвует. Это постоянное приглашение на этот форум, во-первых, ряда беднейших стран, во-вторых, ряда влиятельных стран в каком-то представительстве. Там Китай, Бразилия, Африка и так далее.
Индия.
Вот Индия. Что это означает? Это означает, что восьмерка идет к размыванию?
Я думаю, Данила, что восьмерка, коль скоро это не институциональная, не организованная, не затвердевшая форма, это очень живой формат. Этот живой формат будет меняться, и он менялся, об этом мы уже говорили в течение предшествующих лет жизни этой восьмерки. И он будет меняться в зависимости от тех вызовов, перед которыми стоит мир. Вот, например, в зависимости от роли России, в зависимости от того, насколько Россия будет серьезным вызовом для Запада, либо нет, восьмерка может уделить больше внимания России и не приглашать туда страны БРИК. Я имею в виду Бразилию, Китай, Индию. Может произойти и другое, потому что в любом случае для Запада нужна своя форма, свой формат отношений без России. И я не исключаю оформление иной формы диалога между западными странами. Например, той формы, которая была опробована в Вене недавно на саммите ЕС и Соединенных Штатов. Следовательно, я думаю, что процесс развития восьмерки будет продолжаться, что гарантированно. Восьмерка никогда не изгонит. Гонит Россию из своих рядов. Потому что политика, если только Россия уж совершенно не пойдет ва-банк и выбросит сама себя из, скажем, цивилизованного мира. Пока что политика Запада удерживает Россию, если не в объятиях, то на близкой дистанции.
Из Москвы есть звонок. Виктор Иванович, здравствуйте, Виктор Иванович. Вы в прямом эфире, задавайте вопрос, пожалуйста.
Добрый день. Вопрос такой, нет ли у вас такого мнения, что именно сейчас Россию приглашает восьмерку, потому что у нас большие энергозапасы, ресурсы. Только лишь этим лишь только обосновано вот это вхождение.
Это ключевой первый вопрос передачи. Огромное спасибо, Виктор Иванович. Я хочу спросить это всех, кто здесь сидит. Начнем с Юрия Джибладзе. Вот нефть — это как красота, страшная сила. Просто
нефть
вот
это
поэтому,
проклятие. Нефть
поэтому
это проклятие,
так,
да.
Все хорошо. То есть поэтому едут, поэтому...
Нет, ну Россию, во-первых, ведь пригласили не сейчас, надо понимать.
Нет, Россия пригласила Большую Восьмерку.
А это очередность. Знаете, тут ведь нет никаких выборов. Вот сидят они и думают, кто бы на следующий год принял бы саммит. Нет, есть определенная...
Германия уступила место.
Порядок, да. Но, тем не менее, это никак не связано, безусловно, с какой-то особой ролью России как поставщика энергоресурсов. И, конечно, эта тема энергобезопасности имеет ключевое.
Очень интересно. Я вот, например, слышал совсем разные мнения, что не было бы так хорошо с нефтью в России. Может быть, вообще все было бы по-другому и с восьмеркой. Вот, Лилия Шевцова, вы тоже думаете, что нефтяные, вообще энергетическое могущество нынешнее российское никак не связано с тем, какую роль она заняла в этом клубе?
Я думаю, что энергетическое могущество, вернее, так сказать, энергетический ресурс, закопанный в земле, придал России нынешнее значение. Без этого энергетического ресурса Россия, может быть, была бы гораздо более спокойным объектом внимания, а может быть и более динамичным фактором, игроком мирового развития. Коль скоро нет этого закопанного в землю богатства, Россия стала бы развиваться более динамично и уже по другой причине стала бы членом восьмерки.
Тут, кстати, я хочу напомнить одну штуку, свидетелем которого я был, потому что был я сам на саммите Большой Восьмерки на Окинаве в 2000 году. Билл Клинтон, тогда президент Соединенных Штатов, сказал: ребята, сказал он тем, кто сидит за столом на последнем обсуждении тогда Большой Восьмерки, если так пойдет с нефтью, то наш друг Владимир станет очень богатым, а мы очень бедными. Это было 6 лет назад. Валерий Аркадьевич...
Может быть, это и произошло.
Ну, собственно, да. Вот, вообще никто...
Вы о стране или о Владимире?
Я о высказывании Билла Клинтона. Валерий Аркадьевич из Московской области у нас сейчас на линии. Пожалуйста, ваш вопрос в эфире.
Здравствуйте, спасибо. Вы знаете, вот как бы вот мы обсуждаем в своих кругах, знаний у нас хватает опыта, ну, мы восьмерку эту представляем просто как маркетинговая тусовка.
Ваш вопрос, пожалуйста.
Вот, а вопрос заключается в том, известны ли те суммы, вот, которые отчислялись из Российской Федерации для содержания всех республик, которые сейчас просят эти деньги там или деньги от дележа.
Это опять возврат к российско-украинской теме, ну и возврат к теме... Вообще, знаете что, вот что интересно. Спасибо, Валерий Аркадьевич, за вопрос, потому что на тему определенную вы четко натолкнули. Роль России в постсоветском пространстве. Влияет ли она на место России в Большой Восьмерке? Вот как-то подспудно говорится о том, что это фактически, что называется, от региона страна. Или над этим регионом страна?
Нет. Мне кажется, сейчас это не говорится и даже не имеется в виду. Это могло иметься в виду лет 10 назад, когда, по большому счету, постсоветское пространство никого не интересовало. Все были заняты совершенно другими вещами. Россия тогда, это к вопросу, вот сейчас очень много претензий предъявляются Западу у нас, что вот он нас вытесняет. Вот тогда у России, вообще говоря, был полный карт-бланш. Она могла делать все, что хотела и, в общем-то, делала в пределах своих возможностей. В конце концов, смена режимов тогда производилась, прежде всего, с участием России. Но с тех пор все изменилось. Россия этим шансом не воспользовалась, ну, наверное, по естественным причинам своей внутренней ситуации. А теперь уже ее никто не рассматривает. Ни эти страны, ни внешние игроки, как некого такого патрона.
Как контролера пространства,
да.
СНГ. Михаил Иванович из Одинцова. Здравствуйте, вы в эфире. Ваш вопрос, пожалуйста.
Так, скажите, пожалуйста, вот Россия перешла от социализма к капитализму. Является ли это шагом вперед или шагом назад? И второй вопрос.
А про восьмерку что-нибудь не хотите спросить?
Нет, про восьмерку меня интересует.
Тогда давайте, пожалуйста, мы дадим возможность другим слушателям задать вопрос про Большую восьмерку, потому что это именно та тема, которую мы сегодня обсуждаем. Пока у нас нет больше звонков, я хочу спросить Юрия Джибладзе, как вы себе представляете, что вот это будет для общественных организаций в Питере через, ну, фактически неделю?
Ну,
Как вот это все будет? Как вы будете там себя чувствовать, вести себя? Будете ли вы, так сказать, следовать тем линиям, которые вам нарисуют?
Ну, во-первых, большинство мероприятий гражданского общества в связи с Большой Восьмеркой проходит не в Питере, а в Москве. Прошла уже упоминавшаяся Гражданская Восьмерка под представительством Эллы Памфиловой. Прошла 5 июля конференция правозащитных организаций, и вот на этой неделе пройдет конференция «Другая Россия», где вместе выступают и политические партии, и общественные движения. В Петербурге, собственно, только лишь второй социальный форум, где собираются антиглобалисты и некоторые правозащитники. В принципе, город наполовину закрыт. И попасть туда довольно сложно, и больших мероприятий...
Юра
там,
должен перебить
не
на одну
давайте.
Секунду, потому что из Питера звонок.
Давайте.
Елена Михайловна из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, вы в эфире. Скажите, все закрыто?
Все закрыто. Добрый день. У меня вопрос к Лилии Шевцовой.
Пожалуйста.
Будьте добры. самые последние законы, принятые Думой, об экстремизме, терроризме, и еще там был, по-моему, закон, конвенция о коррупции. Хоть каким-то образом это будет обсуждаться, если не открыто, то хотя бы кулуарно. Это очень важные вещи для России. Или это вообще никаким местом Запад
мы не немножечко уже касались этой темы, Елена Михайловна, если честно. Мы уже говорили, уже был слушатель, который задавал этот вопрос. Ну вот, Лилия Шевцова, если
хочешь. Елена Михайловна, да. Все будет обсуждаться согласно расчерченному графику. И, очевидно, на этом саммите неприятные вещи для президента Путина и для нашей власти обсуждаться не будут, только для того, чтобы не испортить фон для обсуждения более прагматичных вещей.
Елена Михайловна, я хочу вас использовать как прямого невольного корреспондента. У вас там все закрыто. Очень жалко, вот мы потеряли этот звонок, потому что на самом деле это очень важно то, в какой обстановке будет это проходить. Насколько я понимаю, западные масс-медиа, и мы в том числе, очень четко будем отслеживать ситуацию в самом Санкт-Петербурге, и очень многие будут выносить из этого свое мнение о том, как же все-таки это витрина или это суть. Вот, Федор Лукьянов, как вам кажется, насколько публикации, которые уже были и еще будут по поводу того, что происходит с Большой Восьмеркой, влияют на западное общественное мнение, на западную власть?
Ну, вот это два разных направления. На западное общественное мнение влияют в большей степени, на власть влияют в меньшей степени. Это очевидно совершенно. Это вот мы уже многократно касались, что, вообще говоря, мир сейчас вступил в совершенно новый этап своего развития, к сожалению. Это этап такой гигантской, очень жесткой энергетической геополитики, в которой Россия действительно, как хранилище даже не столько нефти, сколько 40% мировых запасов газа, является главным разводящим. А от этого уже все пляшем дальше, поэтому закон об экстремизме явно будет, ну, не на первом плане.
Но вот в принципе, насколько влияет вот эта вот поднятая волна, ведь на самом деле есть некая волна в масс-медиа западных и в общественном мнении западном, что ну не все же так просто. Ну как же так вот соглашаться со всем этим?
Данил, мы за последние, вот за 6 лет Путина, если брать даже длиннее, то и за Ельцинское, мы столько этих волн уже видели. Волны приходят и уходят. А вот интересы, они остаются, и сейчас они, я бы сказал, даже укрепляются.
Я вам честно скажу, например, когда я спрашивал некоторых немецких парламентариев, которые заседают в Совете Европы и довольно влиятельны в Бундестаге, ну вот как же так, вот Шрёдер, неужели он ничего Путину не говорит, скажем, в частной беседе?
Шрёдер Путин очень много говорит, я
думаю. Они клялись, что говорит, просто они на публике, не обязательно это все выносят.
Я абсолютно уверен, что после этой восьмерки каждый лидер, кроме Коидзуми, которого это не интересует, скажет, конечно, мы Владимиру сказали то, что мы думаем.
Лилия Шевцова, есть еще одни опасения, короткий ответ, если можно, что после восьмерки как раз начнется закручивание гаек. Шоу отыграно, все закончено, и можно совершенно спокойно делать какие-то вещи, которые уже не повредят саммиту. Может ли это быть?
Это может быть, но в то же время у закручивания гаек, по крайней мере, пока Путин сидит в Кремле, есть определенные пределы. Потому что основная концепция и стратегия Кремля – это все же выглядеть цивилизованно в глазах Запада. А поэтому, так сказать, мы можем ожидать неприятностей, но, дай бог, в ограниченных размерах.
А какого рода, например?
Ну, посмотрим, как будет осуществляться закон о неправительственных организациях. Вот это тот тест, который показывает и покажет, как власть будет относиться к гражданскому обществу.
Ну и логично тот же вопрос Юрия Джибладзе. Ожидаете ли вы, что после Большой восьмерки через какое-то время будет, что называется, закручивание гаек?
Для танго нужны двое. Так и здесь. Если будет реакция, если будет постоянное внимание международного сообщества и самого российского общества к тому, как применяются репрессивные законы, принятые в последнее время, то это будет труднее делать. Попытки будут.
Ну что же, мы обсуждали сегодня Большую Восьмерку, саммит, который еще не прошел в Питере, но скоро пройдет. В программе «Радио Свободы» принимали участие президент Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов и эксперт Московского центра Карнеги Лилия Шевцова. Координатор программы Карен Агамиров, вел программу Данила Гальперович. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы». Будьте свободны вместе с нами.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится. В каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России. Потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже. Потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Ну, если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный. Бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».